Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, еще раз здравствуйте. Светлый вечер продолжается на радио «Вера». Напомню, что в гостях у нас сегодня с Аллой Митрофановой Олег Митяев.
Олег Григорьевич, очень неожиданная песня, которая тематически, как мне кажется, чуть-чуть выбивается из вашего творчество, ну, во всяком случае, той его части, с которой знакома я. Может быть, я многое пропустила, да? Я слушаю ее и понимаю, что это, ну, фактически переложение заповедей, да? Не суди, не предавайся унынию, там, не отчаивайся. А если не получится, то тоже сильно не переживай, потому что можно встать и идти дальше. Ну, то есть какой-то такой абсолютно христианский подход. И вы еще сказали, что шли на радио «Вера» и что-нибудь эдакое хотели нам принести. Расскажите, как вообще это соотносится с вашими взглядами на жизнь? То, о чем в этой песне
а
поется.
Вот именно как прям написано, вот прям по тексту. Все так вот и глупое занятие пересказывать песню.
Это правда. Но у вас, мы знаем, еще есть такой проект, о котором, ну, в общем, не так хорошо известно, как о вашем творчестве. Это восстановление храма в Костромской области. Прямо на Волге, на берегу Волги. Я хорошо представляю это место. Я не был непосредственно в том селе, где стоит этот храм, но эти места мне очень близки и знакомы. Я часто бываю в Плёсе, в окрестностях Иваново. Вот, поэтому, конечно, я так зрительно могу воспроизвести этот пейзаж.
Это был вопрос.
А дальше вы рассказываете, как вы туда попали в первый раз, да, почему этот храм?
Да, на самом деле я сейчас подумал, что я так далеко уже ушел, что возвращаться в начало очень интересно. Я думаю, когда же это началось? И я вспоминаю, что после концерта нас повезли в баню, и мы там, значит, так с друзьями там отдохнули. Значит, и я выхожу из бани такой распаренный, и передо мной абсолютно разрушенный храм, у которого березы растут на крыше, кресты все попадали.
Концерт в Костроме был?
Да, и нет, концерт в Костроме, но мы поехали в село Сунгурово, потому что дядя Коля, там, который живет в этой деревне, он нам так рассказывал, что вот там такие усадьбы, там вот как он умеет рассказывать кашу из трех круп, там особенная соль, там, и как много, ну, просто заслушаешься его.
Соль думаю, черная,
ну,
да,
ну,
да,
поехали,
четверговая.
Поехали. Вот. И вот я увидел этот храм и подумал, боже ты мой, какой он огромный. Это же сколько надо вообще вложить, чтобы он там засиял снова. И это как бы наш, как будто наша жизнь вот такая вся разрушенная. Я думаю, ну когда-то мы его, придет время, что мы его установим. И вот прошло, собственно говоря, не так много времени, я даже не знаю, года 4 или 5, и стоит белый, красивый, с блестящими крестами храм с полами, с газом подведенным. А кто-то рассказывал, по Волге, значит, ведут экскурсию, и говорит, а вот село Сунгурово, здесь разрушенный храм. Ой, уже не разрушенный. Раз уже он такой белый и красивый стоит. И, вы знаете, абсолютно здесь никакой моей нет заслуги. Представляете? Какой-то был концерт, какой-то человек. Я говорю, ты же Николай. А тут вот смотри, какой храм Николая Угодника, и просто весь разрушен. Может быть, ты как-то бы поучаствовал в этом деле? И он поучаствовал. И это такие деньги туда вложены. И молодец этот дядя Коля, который там находится на месте, что он все эти средства оприходовал. Он нанял рабочих, он каждую копейку там, за каждую копейку отчитывается, бережет, выкраивает. И все это получилось. Потрясающе. Когда мы поднимали эти колокола туда, на колокольне, это было что-то невероятное.
Это все святитель Николай. Это я знаю причину.
Без него не обошлось.
Я смотрю сейчас сайт православной архитектуры. Вот, например... Ну, любой слушатель может набрать на сайте собора.ру, например, фотография церкви Николая Чудотворца села Сунгурово, июль 2007 года. Стоит вот такая вот руина. Вот я сейчас Алле показываю.
Да.
То, что руна, у меня открыто, да.
Это она в солнечную погоду еще.
Еще в солнечную погоду, да, неплохо выглядит. А вот спустя всего лишь несколько лет, 2013 год, стоит на том же самом месте вот такой храм.
Ну, я бы на месте экскурсовода тоже очень удивилась,
да.
Честно говоря, да.
Причем красиво, да. Прямо на высоком берегу Волги, за ним вот широкая река.
Получается, что в этой истории, где вы стали проводником, да, между двумя такими, то есть между храмом и человеком, который может его восстановить, и тем, кто является фактически его хранителем, вы так, как, знаете, одна моя подруга говорит, перчатка на руке у Бога. То есть вы почувствовали себя орудием действия свыше, да?
В принципе,
вы соединили,
да, от меня
нескольких
ничего
людей.
Фактически не зависело. Хотя мне приходилось приезжать туда иногда, проверять, там что-то тоже смотреть, помогать еще как-то дополнительно. Но это ни в какое сравнение не идет с теми миллионами, которые потрачены. И с теми, кто крыл в зимой в мороз купола эти, медью покрывал. Это проделана очень большая работа.
Ваш вклад в этом тоже есть. А скажите, а вам вообще часто приходится чувствовать себя вот так перчаткой на руке у Бога?
Ой, даже я об этом никогда не думаю. Я об этом никогда не думаю, даже боюсь об этом говорить. И даже какое-то... Нельзя сказать, что я это чувствую, но вот на пороге 60 лет я сейчас понимаю, что ничего случайного в жизни не было. Вот это был какой-то извилистый какой-то путь, и вдруг, значит, вот перед вами сидит народный артист, у которого, когда я смотрел Гребенщиков, значит, у него 20 альбомов вышло, я думаю, боже ты мой, как это... Вот сейчас у меня 30, собственно говоря, это еще удивительнее.
Но вы же не соревнуетесь.
Да, но сравнивая, когда я понимаю, что это вообще недостижимо, а потом идет как-то все, все идет само, и у меня такое ощущение, что я вообще не работал. За что мне будут платить пенсию?
Опять вы думаете о пенсии.
Да.
А вы об этом будете говорить в Крокус-Сити-Холле?
Я не знаю. Если, может быть, мне даже вручат пенсионное удостоверение. Я не знаю.
Да, я сейчас вспоминаю почему-то вашу песню «Тронется еще чуть-чуть, и поезд тронется». Да? Там есть слова «Канет осень в снег, как в соболя ветреная женщина поплывет из серой тишины».
Венчанная женщина.
Венчанная, прошу прощения, да.
Заголовка
такая, да.
Да.
Вот, и там поплывет из серой тишины, тихо на пожарище травы, запорошит. Подскажите, пожалуйста.
Вены рек, снег.
Снег.
Или не вены, а что-то.
Да, да. Настроение песни, да, вот оно такое. То есть, понимаете, есть та, например, «Покаянная», которая сейчас прозвучала у нас в эфире, да, с одним настроением. Есть вот эта песня, она такая, ну, как сказать, немножечко... Она не умиротворенная, она как будто такая немножечко с какой-то
взрослая.
Грустью, что ли, написана. Может быть, и так, да.
Скажите, что более мудрая.
Покаянная?
Да, потому что, ну да, это же между этими песнями лет 25 точно. И вы даже не представляете, что песня «Фрагмент» «Тронется еще чуть-чуть, и поезд тронется», она была переписана на 70%. И есть вариант абсолютно другой. Вот мне интересно было бы, чтобы вы его послушали. Он где-то наверняка есть.
А вы сами переписывали текст?
Да, я сам переписывал. Она стала какая-то более причесанная, но в том варианте было еще больше любви и искренности. И даже жалко. Там был какой-то этот самый телефон-то раньше был такой, набирать круг такой.
Круг, да,
и
да,
он
да,
как
да.
циферблат, и время идет. Там было очень много красивых каких-то
метафор
сравнений.
Таких.
Да. А пришлось это выровнять, профессионально очистить.
А почему песня, которая у нас прозвучала, вот эта «Покаянная», вы говорите, что она более взрослая, более мудрая? Почему? Что там, какие там важные для вас вещи?
Вы сами сказали, что она уже ближе к заповедям. потому что все-таки, прости нас, Господи, грешных, столько было сделано, столько нагрешили в своей жизни уже. Опять же, можно себя оправдывать, что это Советский Союз, что это, значит, вообще нет Бога, и все, рабочий класс, и нас так воспитывали. Но при всем при том, я всегда вспоминаю об этом, что моральный кодекс строителя коммунизма не сильно отличается от заповедей Господних. И люди, рабочий класс, была своя мораль. И строили коммунизм. Да, не построили. И это, собственно говоря, ну, не об этом разговор. А люди куда-то шли. И они старались быть лучше. И равенство, братство, это все, собственно говоря, очень хорошо. Просто нечестно. Кто-то уже знал, что мы никуда не придем. И мы же ждали, что в 80-м году уже все, будет коммунизм.
Вы Олимпиады. Тоже ждали?
Обманули. Конечно.
Да?
В этом мое, с одной стороны, беда, а с другой стороны, счастье. Потому что я был такое дитя своего времени. Октябренок, пионер, комсомолец, коммунист. Я все это прошел. И вот это вот ощущение, что да, мы что-то делаем. Я просто не читал «Мастера и Маргариту». Я просто не читал этих каких-то книг. У меня не было каких-то учителей, которые... Только вот в 86-м году, когда мы Булат Шалыч Акуджаев спели песню «Бойца первой конной», да, и с нашей первой конной мы пойдем до конца, таких два лихих парня. И он сказал: «Куда вы пойдете? Чего вы несете?» Я даже опешил, а мне уже было 30 лет.
Ну, простите, пожалуйста, Булат Шалыч Куджава сам писал: «Вслепую пушка рубит, наотмашь шашка рубит, и ворон дышекрылый над битвой
кружит». Да, но он уже это прошел. И он уже пришел к осмыслению на более высоком уровне. А мы тогда еще были вот дети коммунизма.
А что было дальше? Вот как-то, ведь это же путь определенный, путь души, там, из пункта А в пункт Б. Что там было на этом
пути? Я вообще за собой никогда не следил, поэтому что дальше после чего? Я не понимаю.
Вы задумались, да, после этого разговора с Куджавой?
Я даже вот, меня не спрашивайте, что я вот задумался, а потом в моей жизни ничего такого не происходило. Все происходило постепенно, потому что вот тогда вдруг хлынула перестройка, открылись все эти толстые журналы, и я стал сидеть и читать, и как бы я написал монолог сотрудника НКВД, по приказу мы стреляли, там, и все это, и меня уже никто не запрещал. Потому что, когда я там написал заявление о выходе из партии, ну, я написал, что, знаете, ввиду того, что, собственно, мне некогда заниматься партийной работой, прошу меня освободить из членов партии, и секретарь партийной организации сказал: «Этот поступок заслуживает сказать осуждение уже было поздно, а сказать одобрение...
рано.
Было еще рано».
А год какой был?
И он сказал, где-то 80, как раз 6-й, ты и был 87-й. И он сказал: «Этот поступок заслуживает понимания».
Молодец.
И меня
шустит. Молодец. Вы знаете, к нам приходила в эфир замечательная педагог Влада Воскресенская, педагог с 50 или 60-летним стажем, там что-то неммыслимое просто. И она, я ей задавала вопрос об опыте ее педагогической работы в советское время и сейчас. В чем принципиальная разница? Потому что вы сказали сейчас про кодекс строителя коммунизма, я вспомнила, что она же ведь тоже говорила, в педагогике советского времени было очень много всего важного и полезного. Но не было одной очень важной вещи, сказала она, как раз той принципиальной вещи, которую дает христианство. Она сказала, что не было... вот этого исходного такого посыла, что спросив себя, начни, если хочешь что-то поменять, начни менять себя. Вот критического отношения к себе вот такого, да, и понимания...
Мне кажется, что выше всего должен быть человек и личность, и мы очень долго к этому не придем. Вот я сейчас посмотрел передачу, мой земляк Сергей Мирошниченко представляет фильмы документальные,
да,
и вот
да,
это вот «Темное небо, белые облака», это просто потрясающе. И вот мне кажется, на сегодняшний день нет важнее задачи. Вот у нас в Челябинске есть такой лицей, где, ну, в общем, мы выбирали детей там не по голосу и таланту, а по в трудной жизненной ситуации. У каждого там свое в семье и такое внешкольное образование. И несмотря на то, что они поют, они там снимают кино, они, значит, астрономия, английский язык, но дело даже не в этом, а дело в том, что с ними занимаются очень классные, настоящие педагоги. Они занимаются воспитанием, чтобы эти дети видели красоту, они это ощущали, чтобы они чувствовали к себе отношение, доброту. И потом они, кстати, отпускают там на субботу-воскресенье их домой, и те опять приходят никакие. Тогда стали приглашать родителей. И стали воспитывать родители. Говорят, ну что же вы? А те не хотят, чтобы, значит, и их выгоняли детей. И они пытаются дома там как-то тоже что-то. Происходит такой воспитательный процесс.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Олег Митяев в гостях у радио «Вера». Сегодня здесь, в этой студии, Алла Митрофанова и Алексей Пичугин.
Вы упомянули Челябинск. Мне хочется, чтобы вы рассказали нам сейчас о премии «Светлое прошлое», которая, если я правильно понимаю, именно в Челябинске у вас, ну, каким-то образом реализуется, да?
Смешная была затея. Я думал, что, как-то думаю, хорошо бы, вот, чтобы собраться всем каким-то таким представителям Челябинска, там ансамбль «Ариэль», команда «Трактор», Сергей Макаров, там, думаю, я бы тоже тут как-то, и вот это все бы вместе сегодня собрались бы, и так бы, вот что-то было такое, желание какое-то. И потом я подумал, да, а почему бы не взять и не собрать всех? И мы собрали вообще на первую премию «Светлое прошлое» 17 человек. Это вообще невероятно. Но
это когда было?
Это было 10 лет назад. 12 лет
приличный
назад.
Срок.
12 лет назад. Значит, одних гроссмейстеров было два. Это Свешников и Анатолий Карпов. Лидия Скобликова, значит, Александр Градский, Александр Маслюков, Пороховщиков, там сейчас вот Юрий Гальцев. Ну, просто за 12 лет мы наградили больше 100 человек. Больше 100 человек, да, но мы этот вечер у нас тогда, когда было 17, мы попытались наградить, это было часов 6 или 7, без перерыва нам пришлось. Мы приглашали там каких-то родственников из деревни Ключики для Юры Гальцева, которых он вообще не видел, там соседей, там все выходили, просто это передача от всей души. Руки дрожат, человек приезжает туда, в Челябинск, ему вручают этого кентавра, которого изготовил Эрнст Неизвестный, и я благодаря этому встречался с Эрнстом Неизвестным, а его папа и мама родились в Челябинской области.
Только давайте уточним, за что премию вручают?
Премия за какие вручается заслуги? За достижение. Человек вырос и стал олимпийским чемпионом. Угу. Он стал героем России. Он
стал Градским.
Стал Градским.
Масляковым стал.
Да, это очень известные люди, но они родились в Челябинске. Я тут, знаете, все время этот южноуральский шовинизм.
Вот с языка сняли.
Я уже, знаете, все время всем рассказываю так. И тут я был в Чите, я говорю, ну, там не со сцены, конечно, вот так за столом мы сидели, я говорю, вот это все рассказал, вывалил, загордился, говорю, ну, а у вас-то?
Так.
У вас-то кто? Чита. А они мне говорят, у нас родился Чингисхан.
И все.
И все.
Нечем крыть,
да.
Хорошо. А получается, что вы за высокие достижения награждаете своих, ну, как это сказать?
Земляков.
Земляков, да, своих земляков, и приглашаете их в Челябинск, устраиваете встречи для горожан.
Да.
То есть это некий прецедент, да, это такое движение в культурной жизни города, да. А что, как горожане на это реагируют? И вообще значимы ли это событие там, на уровне городского?
Конечно, зал битком, и в конце концов челябинцы стали возмущаться.
Почему?
А что это? Кто не уехал? Он что теперь, как бы?
А вот как?
Ему, значит, не, Ариэль же не уехал, они там так и остались. А там есть у нас, например, Сергей Васильев, фотограф, у которого 4 золотых глаза, мировая премия фотографическая, да?
Ничего себе.
Уникальные люди, но они остались в Челябинске. Вот поэтому они тоже достойны, и мы открыли подразделение. Потом мы открыли подразделение еще тех людей, которых уже нет, например, Курчатов, который тоже из Челябинска. Или там кто-то долго работал в Челябинске, какое-то время, кусок жизни просто отдал. Юнна-Морец. Кто-то был в эвакуации. И потом, знаете, там есть ведь вручанты и получанты. И когда... Вот Сергей Плотов, он такой сценарист. Ну, скажем так, не каждый сразу определит, что он написал там сценарий для Рязанова, сценарий для фильма «Сваты», там и много чего другого. Но с радостью приехал Геннадий Хазанов, потому что Сергей Плотов пишет для него всякие произведения.
Тексты.
Да, и челябинцы очень сильно обрадовались. И очень многие вот такие великие люди приезжают поздравлять своих друзей, с которыми они с которыми снимались вместе, с которыми работают сейчас. Просто бросают все, садятся в самолет и прилетают в Челябинск.
Ну, насколько я знаю, у вас еще ведь благотворительный фонд для поддержки проектов в области культуры уже больше 15 лет. И несколько лет ассоциация «Все настоящее» детям, которые организуют огромное количество, вот помимо светлого будущего, здесь и Ельменский фестиваль, и светлое прошлое, светлое будущее, «Все настоящее детям», молодежная программа «Открытие».
Ну, вот эта вот ассоциация «Все настоящее детям», да, она разрослась, туда входит больше 30 городов уже. И вот такие как раз люди, как директор студии детской мультфильмов в Академгородке, которые за 40 лет получили 420 международных премий мультфильмов, которые нарисовали дети. Вот, вот эти все организации детские, которые не государственные, для них им вручаются гранты. Вот так получилось, что таких... Очень жалко, что государство в этом мало участвует.
Вы все время говорите, что так получилось, так получилось. Ну, государство в этом мало участвует, да. Ну, вот, вот мы тут собрались, мы вот это организовали, то организовали, а я вас слушаю и понимаю, что это же все какое-то ваше... Не знаю, это должно быть такое, ну, решение изнутри. Это потребность должна быть.
Нет,
какая-то.
Вы, знаете,
вы отдаете дань малой родине таким образом.
Нет,
или что вы делаете?
Дело в том, что опять... Вот когда вы говорили про... перчатку. Дело в том, что моей заслуги здесь нет никакой. Пришли мои друзья и говорят: Олег, дорогой, а давай мы сделаем благотворительный фонд Олега Митяева в Челябинске. Я их знаю, это прекрасные люди. Я сказал: ребята, они говорят: кивни головой. Я кивнул головой, и вот это все как началось.
Но вы сами участвуете?
Я, ну, конечно, я участвую во всем, и все больше и больше я в это втягиваюсь. Вначале я вообще как-то снисходительно, только головой и кивал, собственно говоря. Но встретиться там с министром, встретиться с губернатором, когда вот они уже все делают, подготовят, и вот ты только пойди и скажи. Все, как таран они меня так головой стучат. Вот, но в конце концов я понял, что это, пожалуй, вообще самое главное.
Почему?
Что я вообще в своей жизни, там, какие-то песни, какие-то даже концерты, да, ну, потому что это завтра. Это завтра, ведь этим мало кто занимается. Все хотят сегодня. Сегодня, а что там будет завтра, все равно. А вот эти дети, ведь что мы из них сейчас сделаем, как мы к ним будем относиться, то мы потом и получим. Либо вообще накроется вся эта медным тазом планета, либо... что-то произойдет хорошее.
Ну, и дай бог, чтобы хорошее произошло. Наше время в эфире подошло тоже к концу, к своему.
Как быстро.
Да, не говорите.
Очень неожиданно.
Спасибо вам большое. Давайте слушателям еще раз напомним, что 19 февраля в Крокус-Сити-Холле будет ваш большой концерт. На пенсию вас будут провожать, но не со сцены, что важно.
Да.
Олег Митяев был в гостях у программы «Светлый вечер». Закрываем программу нашу песней. Какой?
Ну, вот как раз мы говорили о Костроме. Вообще это было... В общем, не буду рассказывать. Долгая история.
Название просто скажите.
Благодать.
Благодать.
А все остальное в песне. Нет смысла ее пересказывать.
Алла Митрофанова, Алексей Пичугин. До свидания.
До свидания.
А поутру спустилась благодать забытых снов и слов из Златоустья. И невозможно стало дольше спать. Я открыл глаза на этом чувстве, и в золотых крещенских куполах, заиндевевшей благостью облитых, как в запотевших елочных шарах, все отразилось в линиях размытых, как сквозь ограду парка изумленная смотрела льдинкою цветной хрустящая. Зима студенная, слегка влюбленная, незабываема, ненастоящая. Зима студенная, слегка влюбленная, незабываема, ненастоящая. Я вспомнил вас среди музейных зал и худобу работника Сережи, который так о прошлом рассказал, как будто в те года мы жили тоже, как будто мы свои на том балу и никогда не знали атеизма. И вера, не осыпавшись в залу, звучит молебном светлым, а не тризной. А сквозь окно музея чуть зеленое глядит цветною льдинкою хрустящая. Зима студенная, слегка влюбленная, незабываема, ненастоящая. Зима студенная, слегка влюбленная, незабываема, ненастоящая. И оказалось счастьем просто жить, не формулируя природу в слово. И если в чем-то изредка спешить, так это сделать благо для другого и не пускать уныние на порог, а воспевать текущие мгновенья. И если Бог пошлет немного строк, так это в радость или в утешение. А между строк снегами запыленная, как с фотографии на нас смотрящая. Зима студенная, слегка влюбленная, незабываема, ненастоящая. Зима студенная, слегка влюбленная, незабываема, ненастоящая.
Светлый вечер. На радио «Вера».